Здравствуйте! В эфире еженедельное культурное обозрение «Седмица» в студии Марина Селенкова. И сегодня в нашей программе вы узнаете о таких событиях. Как научиться исполнять волю Божью? Как понять, что делаемый нами выбор правилен? Слово о малом доброделании архимандрита Иоанна Крестьянкина. Композитор, пианист, виртуоз, дирижер, педагог, публицист и музыкальный критик. 31 июля музыкальный мир чтит память Ференца Листа. «Цветы Елеонской горы» – документальный фильм эстонской документалистки Хелики Пиков о жизни и послушании монахини. Крестный ход и торжественный молебен на Владимирской горке. В Украинской православной церкви анонсировали празднование в честь 1030-летия крещения Руси. В течение жизни своей мы не раз оказываемся перед выбором, как нам поступить и по какому пути пойти. Как понять, что этот путь соответствует воле Божьей о нас? Архимандрит Иоанн Крестьянкин говорил: «Миром правит только промысел Божий, и в этом спасение верующему человеку и сила, чтобы перенести земные скорби». Об этом старец писал в своем слове о малом доброделании. Тему продолжит Анатолий Басов.
Многие люди думают, что жить по вере и исполнять волю Божию очень трудно. На самом деле очень легко. Стоит лишь обратить внимание на мелочи, на пустяки. Человек думает, что Творец требует от него очень больших дел, самого крайнего самоотвержения, всецелого уничтожения его личности. Человек так пугается этими мыслями, что начинает страшиться в чем-либо приблизиться к Богу, прячется от Бога, как согрешивший Адам, и даже не вникает в Слово Божие. Все равно думает: «Ничего не могу сделать для Бога и для души своей. Буду уж лучше в сторонке от духовного мира. Не буду думать о вечной жизни, о Боге, а буду жить, как живется». Существует некий гипноз больших дел. Надо делать какое-то большое дело или никакого. И люди не делают никакого дела для Бога и для души своей. И хотелось бы остановить пристальное внимание всякого человека на совсем малых, очень легких для него, однако чрезвычайно нужных вещах. Истинно, истинно говорю вам, кто напоит одного из малых сих только чашей холодной воды во имя ученика, не потеряет награды своей. В этом слове Господнем высшее выражение важности малого добра. Стакан воды – это немного. К дикой яблоне совсем не обязательно прививать целый ствол яблони доброй. Достаточно взять малый черенок и привить его к одной из ветвей. То же и доброе, самое малое, может произвести огромное действие. Не надо пренебрегать мелочами в добре и говорить себе: «Большое добро не могу сделать, не буду заботиться и ни о каком добре». Сколь даже самое малое добро полезно для человека, видно из того, что даже самое малое зло для него чрезвычайно вредно. Попала нам, скажем, соринка в глаз, глаз уже ничего не видит, и даже другим глазом в это время смотреть трудно. Малое добро более необходимо, насущно в мире, чем большое. Без большого люди живут, а без малого – нет. Через малое, легкое дело человек более всего привыкает к добру и начинает ему служить, нехотя, но от сердца. От малого происходит великое. Верный в малом оказывается верным в великом. Пожалуйста, если захотите, приходите в неописуемую ярость по какому-нибудь особенному случаю, но не гневайтесь по мелочам на брата своего напрасно. Выдумывайте в необходимом случае какую угодно ложь, но не говорите в ежедневном житейском обиходе неправды ближнему своему. Пустяк это, мелочь. Но попробуйте это исполнить, и вы увидите, что из этого выйдет. Оставьте в стороне все рассуждения, позволительно или непозволительно убивать миллионы людей, женщин, детей и стариков. Попробуйте проявить свое нравственное чувство в пустяке. Не убивайте личности вашего ближнего ни разу, ни словом, ни намеком, ни жестом. Ведь добро есть и удержать себя от зла. Трудно ночью встать на молитву, но вникните утром, Если не можете дома, то хотя бы когда идете к месту работы своей, и мысль ваша свободна, вникните в Отче наш, и пусть в сердце вашем отзовутся все слова этой краткой молитвы. И на ночь, перекрестясь, предайте себя от всего сердца в руки Небесного Отца. Это совсем легко. И подавайте воды всякому, кто будет нуждаться. Подавайте стакан, наполненный самым простым участием ко всякому человеку, нуждающемуся в нем. Этой воды во всяком месте целые реки. Не бойтесь, не оскудеет. Почерпните каждому по стакану. Дивный путь малых дел. Окружайте себя, опоясывайтесь малыми делами добра, цепью малых, простых, легких, ничего вам не стоящих добрых чувств, мыслей, слов и дел. Оставим большое и трудное, оно для тех, кто любит его, а для нас, еще не полюбивших большого, Господь милостью Своею приготовил, разлил всюду, как воду и воздух, малую любовь.
В плеяде имен великих деятелей музыкального искусства XIX века особое место занимает имя Ференца Листа. Его уникальный талант проявился еще в раннем детстве. Вся его судьба была теснейшим образом связана с музыкой. Лист создавал произведения, абсолютно неповторимые и узнаваемые с первых нот. Выходец из небольшого венгерского селения, он своим талантом и харизмой покорил всю Европу. Его выступления сопровождались неизменными аншлагами. Об истоках такой невероятной притягательности Листа Анна Регульская.
Есть художники, славой и значением которых по праву гордится все человечество. Таким был Ференц Лист, гениальный композитор и пианист. Он прожил долгую и сложную жизнь, охватывающую большую часть 19-го столетия. Его уникальный талант проявился еще в раннем детстве. Вся его судьба была теснейшим образом связана с музыкой. История жизни музыканта Ференца Листа началась в городке Добарьян в Венгрии. Он родился в семье чиновника и домохозяйки. Его отец Адам Лист состоял на службе у князя Эстерхази и прекрасно играл на виолончели в княжеском оркестре. Музыкальный талант своего сына Ференца отец начал развивать с самого детства. В церкви Ференц учился пению и игре на органе. Первое выступление юного музыканта состоялось в 8 лет. Отец заставлял ребенка играть на рояле в домах знатных вельмож. Уже в 9-летнем возрасте замечательный мальчик вызывал удивление и восторг местного общества развитием исполнительской техники и оригинально вдохновенным характером своих импровизаций. Но творчество должно развиваться, так считал Адам Лист. Поэтому с сыном отправился в Вену, где жили лучшие учителя музыки. К органу добавилось фортепиано, а за игры на котором Ференц постигал у Карла Черни. Теоретические занятия проводил Антонио Сальери, который каждый раз поражался таланту юного артиста. В возрасте всего 12 лет Лист отправился покорять Париж. Он желал поступить в Парижскую консерваторию. Однако из-за того, что он не был французом, его туда не приняли. Но отец и сын не желали покидать Францию, и для того, чтобы заработать на жизнь, Ференц выступал с концертами. И, не теряя времени зря, в перерывах брал уроки у педагогов Парижской консерватории.
Но неожиданная смерть отца подкосила юношу. Несколько лет он провел в состоянии подавленного одиночества, перестал появляться в свете и почти не выступал. Но в 1830 году революционные события заставили Листа очнуться и продолжить концертную деятельность. В его окружении появляются личности, чьи имена до сих пор символизируют цвет культуры того времени. Это Жорж Санд, Александр Дюма, Виктор Гюго, Альфред де Мюссе, Делакруа, Оноре де Бальзак. Особое влияние на Листа композитора оказали Гектор Берлиоз, Федерик Шопен и Никола Паганини. Сферу его интересов дополняют литература и театр. Ференц живет активной и яркой жизнью, подтверждая, что талантливый человек талантлив во всем. Но большая часть его души принадлежит исключительно музыке. В 1823 году Франц Лист посетил Мюнхен, Лондон, Вену, Париж и другие города и столицы. И везде он концертировал с необычайным успехом. Его руки были словно созданы для фортепиано, кисть его имела большую растяжку, он мог брать практически две октавы. Виртуозная игра пианиста послужила эталоном в мире фортепианной музыки. В 1835 году он занялся преподавательской деятельностью в консерватории в Женеве, параллельно писал статьи для разнообразных изданий, работал над сборником музыкальных произведений «Годы странствий». Несколько раз за свой европейский отрезок жизни Ференц Лист приезжал на родину, в Венгрию. Там его встречали с большими почестями, а поклонники гордились своим талантливым соотечественником. Часть средств, полученных от концертов, Лист пустил на создание Венгерской консерватории, чтобы дать шанс выйти в люди таким же одаренным юношам, каким когда-то был он сам. Самое романтичное произведение Ференца Листа «Грёзы любви» было посвящено Каролине Витгенштейн, с которой его связывали пылкие чувства. Все осложнялось тем, что Каролина была замужем, и страстная любовь музыканта и красавицы-княгини окончилась трагически. Когда влюбленным удалось преодолеть все преграды, Лист, который был в то время в зените славы, круто изменил свою жизнь. В 1865 году Ференц Лист принял сан аббата, но от мира он не удалился, а посвятил себя педагогике и оказывал покровительство молодым талантливым музыкантам. Отныне творчество Ференца перешло в разряд духовной музыки. Позднее композитор представил оратории «Легенда о святой Елизавете», «Христос», «Псалмы», венгерскую коронационную мессу и реквием. А в 1875 году по инициативе композитора в Будапеште открылась музыкальная академия. Ныне она носит его имя. Лист стал ее первым президентом и профессором. Он принимал учеников, приезжающих к нему со всего мира. Его последний концерт состоялся за две недели до смерти. Ференц Лист умер 31 июля 1886 года после перенесенного воспаления легких. Виртуозная игра пианиста и по сей день является эталоном в мире фортепианной музыки. Виртуозность исполнения Листа поражает до сих пор.
Более 1500 верующих из разных уголков Украины совершили крестный ход в честь 25-летия явления чудотворной иконы Божьей Матери «Призрина смирения». Традиционное молитвенное шествие из села Томашовка в Ризоположенский скит столичного Веденского монастыря состоялось уже 18-й раз. Перед крестным ходом состоялась божественная литургия, во время которой была вознесена молитва о мире в Украине. Всего крестоходцы прошли около 47 километров. Их маршрут пролегал через три района Киевской области – Киево-Святошинский, Макаровский и Фастовский. Верующие останавливались на отдых в селах. Во время остановок к святыне могли приложиться местные жители. Напомним, что крестные хода возникли с самых древних времен христианства, и с тех пор этот обычай каждый раз подтверждает силу нашей веры. Крестный ход в Ризоположенский скит в село Томашовка проводят с 2001 года. В этот раз он был также приурочен к 140-летию Веденского монастыря. Далее в нашей программе «Интернет-обзор» вы узнаете о том, какую информацию на этой неделе разместили православные сайты.
«12 июля церковь чтит память старца Паисия Святогорца, одного из подвижников 20 века. Он является духовным наставником не только греческого народа, но и всех православных христиан. Многие верующие знают труды старца Паисия, учатся на его книгах, утешаются и укрепляются в вере его наставлениями. Подборку поучений и рассуждений прославленного афонского святого предлагает сайт «Православие». 16 июля 2018 года исполнилось 100 лет со дня расстрела царской семьи Романовых. В дискуссиях вокруг этого можно наткнуться иногда на вопросы о том, почему белые не спасли царя. На этот вопрос отвечает известный историк гражданской Второй мировой войн, кандидат исторических наук Кирилл Александров. Интервью с ним разместил сайт «Православие и мир». Когда можно начинать знакомство ребенка с миром музыки? Можно ли навредить малышу, если слушать все подряд? Насколько важен подбор музыкальных произведений? И как сделать так, чтобы ребенок получал позитив от прослушивания музыкальных композиций? Об этом и не только в публикации на сайте Клуба родительского мастерства «Воспитай». Часто у верующих возникают вопросы о том, как привести своих родителей к вере. Задающий этот вопрос может быть и 18-летним, и 45-летним. Могут ли сын или дочь говорить с родителями о Боге и приглашать их в храм? Как это сделать деликатно и избежать конфликтов? Четыре совета от священника и психолога предлагает сайт православного журнала «Фома» в Украине. В издательстве «Горлица» вышла в свет новая книга о духовниках и старцах Киево-Печерской лавры. Она была издана к 1030-летию крещения Руси и 30-летию возобновления монашеской жизни в Киево-Печерской обители. В книге собраны материалы о видных духовных наставниках лавры в период с 19 по 21 века. Подробнее об этом издании читайте на сайте Украинской Православной Церкви в рубрике «Книжное обозрение». Читайте и узнавайте больше. А с новыми публикациями мы ознакомим вас ровно через неделю.
В эфире «Седмица» и продолжение выпуска о таких событиях. «Цветы Елеонской горы» – документальный фильм эстонской документалистки Хелики Пиков о жизни и послушании монахини. Крестный ход и торжественный молебен на Владимирской горке. В Украинской Православной Церкви анонсировали празднование в честь 1030-летия крещения Руси. «Ангелы – свет монахам, монахи – свет миру». Это известное выражение принадлежит игумену Синайского монастыря Иоанну Лествичнику. Монахи действительно всегда были интересны мирянам. Эстонская документалистка Хелика Пиков сняла документальный фильм о своей соотечественнице, монахине, которая живет в Елеонском Спасо-Вознесенском монастыре. Она ежегодно приезжает в Эстонию, где принимает людей, выслушивает их и дает советы, связанные с духовной жизнью. Об этой интересной картине расскажет Валерий Гриценко.
Главное действие в фильме эстонского режиссера Хелики Пиков «Цветы Елеонской горы» разворачивается на Елеонской горе. Это священное место в Израиле, где Христос давал наставления своим ученикам. За 70 минут экранного времени перед зрителем протекает длинная и полная событий жизнь монахини Ксении от рождения до 83 лет. Режиссер Хелика Пиков родилась в 1982 году. Изучала режиссуру кино и телевидения в Таллинском университете. Фильм «Цветы Елеонской горы» был для нее всего лишь четвертым по счету. Перед документалисткой стояла непростая задача – уместить в формат документального кино целую жизнь. Только интервью с матерью Ксенией было снято не менее 25 часов. Конечно же, многие беседы не вошли в фильм. Но мысль о том, как выбрать именно то, что нужно, не покидала автора ни на минуту. По словам Хейлики, цель картины – показать, насколько человек в течение своей жизни изменился. И как многие вещи еще в самом детстве указывали на то, где она окажется в конце концов.
Я с раннего детства помню скандалы и крики. Меня всегда изолировали от других детей. Мне не разрешали играть ни с кем.
Мать считала, что я особая, лучше других детей.
Я росла совсем одна,
среди родительских скандалов.
После измены отца романтические отношения в семье сменила ругань. В атмосфере крика и скандалов и выросла Ксения. Масло в огонь подливала мать, которая настраивала девочку против отца. Единственный способ выразить свои теплые детские чувства был дневник. Но после того, как мать обнаружила наивные детские записи, она устроила скандал с побоями и сожгла детский дневник.
Мы жили в маленькой комнате на чердаке. Доходов не было.
У матери не было никакого круга. На ней было клеймо. Разведена, дурное поведение.
Я вела себя хорошо.
Я была умная, лучшая в классе, поэтому популярная. Но я не входила в общество. Я стояла особняком и не страдала от этого. Я считаю быть одной моя судьба.
Еще в юном возрасте Ксения дала себе обещание никогда не выходить замуж. Но ее дорога к Богу началась не с этого. Брак был и не один. А еще была учеба в Австралии, 23 года работы онкологом, были и наркотики. Как после этого всего прийти в церковь? Для многих такие жизненные повороты сродни выдумке или какого-то недоразумения. Мать Ксения готовится принять великую схиму. Это самый высокий уровень для монахов – полное молчание и отчуждение от мира. А пока она молится и подписывает открытки с праздниками.
Мое первое послушание – консультации. В письмах и на словах. Я делаю открытки, 300 штук, праздником. На каждую открытку час. Самое важное забыла – поминовение. И апостольская деятельность.
«Цветы Елеонской горы» – это смиренный рассказ о собственной жизни будущей схимницы. Своеобразное свидетельство о выборе в пользу высшего смысла и о жизненном пути человека как единственном способе спасти свою бессмертную душу. До новых встреч! Помните, в мире много хороших фильмов, и они обязательно найдут вас.
В Украинской Православной Церкви анонсировали торжества, которые состоятся в Киеве по случаю 1030-летия крещения Руси, а также 30-летия возрождения монашеской жизни в Киево-Печерской лавре. 27 июля на Владимирской горке будет отслужен торжественный благодарственный молебен. Богослужение возглавит предстоятель Украинской Православной Церкви, блаженнейший митрополит Киевский и всей Украины Ануфрий. Для участия в празднествах на Владимирскую горку будут доставлены великие христианские святыни, а также будут доставлены чудотворные иконы, среди которых будет икона Божьей Матери Зимнинская. Этот образ был подарен патриархом византийской царевне Анне в качестве благословения на брак с князем Владимиром. Молебен начнется традиционно в 13:00. После его окончания состоится крестный ход в Киево-Печерскую лавру, а затем состоится праздничное всеношное бдение. Напомню, в прошлом году в крестном ходе от Владимирской горки к Киево-Печерской лавре приняли участие свыше 100 тысяч человек. На этой замечательной ноте мы завершаем наш выпуск. Желаю вам только хороших новостей. Встретимся ровно через 7 дней.